Итак, мы начинаем. И почему я решил говорить о Мане? Потому что в главе Акев, Экев, там приводится очень странный пасук, строчка Тора. Янха веривеха вахильха этаман ашер ло ядата влю юдун авотех. Значит, мучил тебя Творец, и томил тебя голодом, и кормил тебя маном, непонятно ничего. Если кормил маном, так что же за голод? И прежде всего давайте вспомним, что открывает Тора нам про ман. Вообще, что это за название? Вы не помните, как в детском саду нас кормили этой самой ненавистной кашей, манной кашей? Откуда это? Это отсюда, из нашего источника. Но давайте вспомним. Когда мы вышли из Египта на рассвете 15-го Нисана, если вы помните, что мы с собой несли? Мы несли тесто, которое не успело закваситься, потому что мы должны были срочно выйти из Египта. И не могли задерживаться даже на 18 минут, чтобы оно надулось, чтобы мы могли его выпечь. Больше того, говорят наши мудрецы, что мы несли из-за уважения к этой заповеди по поводу мацы, мы несли это тесто, которое не успело закваситься, на своих плечах. Я больше 30 лет с учениками Гаона Рабой Шапира Зацаль. Мы снимаем мацепекарню в Иерусалиме, и мы сами выпекаем нашу мацу. Причем маца должна быть в работе до 18 минут. А здесь мы шли, пока мы оказались вместе с Суккот. Это много времени. Но когда мы держали эту мацу у себя на плечах, мы шли, и она как будто все время была в работе. Так вот, когда мы дошли до Суккота, до места Суккота, там мы раскатали лепешки и выпекли мацу. И если вы помните, нам хватило этой мацы на 60 трапез. 30 дней. Раньше евреи ели утром и вечером, и все. Есть те, которые придерживаются законов о правильном питании, они тоже едят два раза в день. А мы, как нас учили в школе, завтрак, обед и ужин. Ну, не важно. На две трапезы хватило на 30 дней. И когда мы обратились к Моше и спросили, а что же мы будем есть, кончилась маца. И наутро евреи видят, что вся пустыня покрыта каким-то белым семенем. Олеандровая семень. И на арамите мангу. Что это? Мы не знаем, что это. И поэтому мы назвали это ман. И это то, что в предыдущей строчке написано. Это то, что мы ели на протяжении 40 лет. Но при чем здесь мучил, Творец мучил нас и томил меня голодом? Ведь он кормил меня маном. И открывается спор между Раби Акивой и Раби Ишмаэлем. Что такое ман? Раби Ишмаэль говорит, лехем абирим, то есть это хлеб, который полностью впитывается в эйварим, в органы тела человека. А Раби Акива говорит, нет, это хлеб, который едят ангелы на небе. Оп, оказывается, у ангелов есть свой хлеб. И из чего же он сделан? То, что мы ели на протяжении 40 лет. Но главное, то, что открывают наши мудрецы, что не дана Тора, но только для тех, кто ел ман. И тогда получается, как вы помните, на 50-й день после выхода из Египта мы получили Тору, и тогда только 19 дней перед тем, как получить Тору, мы ели ман. Но в чем же тайна этого мана? Разве и ангелы нуждаются в хлебе? И наши святые книги открывают, что нет ни одного творения, которое не нуждалось бы в питании. Но как это можно понять? Несомненно, ангелы не едят наш хлеб и даже не едят нашу мацу. Но вот мы должны были есть ман. Откуда же появился этот ман? Из чего он был сделан? И то, что я слышал от моего учителя Гаона Рав Мойше Шапира. Когда мы подошли на седьмой день бегства из Египта к морю, Тростниковому морю, и в этот момент, это был момент самой большой опасности для еврейского народа. Сзади гонится Египет, справа-слева из пустыни вышли дикие звери, а впереди море, и обращается Творец к Моше и говорит: «Матицакалай, что ты взываешь ко мне? Говори сыновьям Израиля, чтобы они шли, Ваисаву, чтобы они отправились». Куда? В море. И Нахшон бен Аминадав, глава колена Иуды, входит в море, и море доходит ему до губ, и море доходит ему до носа, и он делает еще один шаг, и у моря нет выхода, и как змейка на куртке море раскрывается. И не только для колена Иуды, но было 12 проходов для каждого колена. О, и тогда сказано, что видела последняя рабыня в море то, что не видел пророк Эхескель бен Бузи. А Эхескель бен Бузи открыл нам строение божественной колесницы, как высшие ангелы, Хайота Кодыш, несут престол славы Творца. Как же это открылось им? Больше того, сказано, что грудные дети, они отрывались от грудей матери и указывали пальцем. Зекели вен вегу. Это мой Творец. И буду прославлять его. Дети, взрослые, и наши мудрецы открывают даже зародыши в животе матери. И когда человек может сказать «зе» – это, как бы указывая указательным пальцем, это значит его личное открытие. И объясняют наши святые книги, что там во время рассечения моря открылся такой небесный свет, что мы поднялись на уровень, близкий к тому уровню, который будет еще через 43 дня, когда мы подойдем к горе Сина. Если последняя рабыня видела то, что не увидел пророчески Эхескель бен Бузи. И это то, что открывают наши святые книги. Именно из этого света в будущем, через 30 дней, на 31 день, из него в материальном мире образовалось вот это олеандровое семя, этот ман, который мы ели на протяжении 40 лет. И в большинстве случаев, где спор между Раби Акивой и другим мудрецом, закон по Раби Акиве. Значит, вот этот божественный свет, это то, что является хлебом ангелов на небе. Какие же свойства были связаны с маном? Давайте посмотрим. Ман. Каждый человек выходил, и сколько бы он ни собирал, у него 12 детей или 24. Он собирал ман, приносил домой, и каждому хватало по омеру. Омер – это где-то около 1,5 литра объема на голову каждому. Один брал пригоршню, приходил домой и хватало всем его детям, а другой собирал 3 мешка, приходил домой, тоже хватало только его детям. А что потом? А потом было предупреждение. Если мы будем его хранить, он покроется, заведутся черви. И тогда в конце дня мы должны были выносить его. И поток, который шел из того колодца, который сопровождал нас на протяжении 40 лет, это скала, из которой выходил поток свежайшей воды, он смывал. С другой стороны, когда в пятницу мы получили двойную порцию, мы пришли к Моше и спросили, что это такое. И это у вас повеление о субботе. В субботу не будет выпадать ман. Больше того, ман был показателем духовного уровня человека. Если человек, что-то там, поссорился с женой в своем шатре, обычно он выходил и тут же находил возле своего шатра порцию ман. Оп! Возле его дома нет, возле его шатра нет. Он проходит один ряд шатров, другой. И только на краю стана он собирает свой ман. Оп! Все видят. То есть, это то, что сказано про ангелов. Среди стоящих этих ты будешь подниматься. Так говорится у пророка про праведников. Праведники идут, а ангелы стоят. Показатель духовного уровня человека. Дальше. Те, которые собирали маны, были великими праведниками. Им не нужно было его ни готовить, ни жарить, ни выпекать. Они могли ощущать то чудо, которое было в нем, все вкусы, которые они хотели. Я сейчас попросил до урока мою жену принести мне кофе. Кофе с молоком. Я выпил кофе с молоком. А кто-то сейчас захотел жареную картошку. В этом мане была жареная картошка. Но с другой стороны, те, кто были на ниже уровнем, они должны были его готовить, выпекать, варить. Больше того, сказано, что богатые делали особенную милость бедным тем, что они учили их вкусом. Например, то, чем почивал своих гостей Авраам Авину. Он зарезал 3 бычков. Он повелел своему сыну Ишмаэлю, которому было 13 лет, и он достал самый вкусный язык, приготовив его на огне в горчице. Один раз только было такое, ко мне приехали гости из Америки, и как раз моя жена купила языки, и вот это она их пожарила, и я подал горчицу. Они сказали, впервые мы едим то, что угощал своих гостей Авраам. Так вот, люди, которые вышли из Египта, которые работали на рабских работах, сказано, что праведные женщины Они приходили и навещали своих мужей на этих каторжных работах. Они ловили рыбу, варили им уху, давали им горячую воду омыться, поесть. Что мы помним? Помним, как мы сидели у чанов, в которых было мясо. А что мы ели? Сказано, кишу и аватихи и так далее. Так, в мане не было вкуса того, что могло бы быть непригодным для женщин, которые кормили грудным молоком. Но богатые объясняли, а ты когда-нибудь ел, я не знаю, в куриные почки, сделанные в ананасовом соку. Я не знаю. Это все вещи, которые скрыты были в мане. Но вот то, что говорят мудрецы, что не дана была Тора, но только тому, кто ел ману. И тогда давайте посмотрим, что сказано. Дальше в той же строчке. Он мучил тебя и томил тебя голодом, и кормил тебя маном. Это в главе Экев, 8 глава, 3 строчка. Который ты не знал, и не знали твои отцы. Леман годиеха, ки ло але лехем лебадо их еата. Ки им аль коль моце пи адойной и еата. Чтобы научить тебя чему? Что не только хлебом, по-русски не хлебом единым, будет жив человек, но всяким, я переведу, словом, выходящим из уст Авая, четырехбуквенное имя Творца, будет жить человек. Теперь, если мы сказали то, что учит Раби Акива, что это хлеб, который едят ангелы, как учат наши святые книги, это тот свет, который открылся, когда мы проходили по 12 проходам Тростниковое море. Нас нужно было приучить к пище ангелов. А когда у горы Синай дважды отлетали наши души и возвращались в то место, откуда они были спущены на землю. А вы знаете, что души народа Израиля были взяты из-под престола славы Творца. И я слушал урок моего учителя Гаона Рав Мойше Шати, который открывает великую вещь. То, что написано в поучениях отцов. Все то, что сотворил Творец в мире, не сотворил, но только ради того, чтобы проявилась его слава. А источник славы Творца – это правильный выбор человека, который выбирает принять на себя его царскую власть. И ради этого сотворен весь мир. Но что это всем тем, скажем, словом, выходящим из уст Творца, будет жить человек? Ура, Клоди, просыпайся, моя слава. Объясняет это Бааля Маго, комментатор Талмуда, что это часть каждого человека в проявлении славы Творца. И приводит Гаон Рамыша Шапира, что он слышал от главы Ишивы Хеврон, раввина Сарнов, Эхескель Сарнов, который слышал это от Сабы Искелем, что если забрать у человека полностью его почет, он просто умрет. Либо в тот же момент переключится и станет в одно мгновение Наполеоном, премьер-министром, президентом, а в последнее время есть такой иерусалимский синдром. Многие люди, которые приезжают из-за границы, они вдруг в Иерусалиме думают, что они и есть Машиах. К сожалению, один мой друг пришел ко мне вечером и сказал: ты не слышал радио? Он приехал из другого города, Пальчува, в возрасте. Я сказал: нет. Он сказал: включи радио, скоро ты услышишь. Я говорю: что? Он говорит: ну, то самое. Ты должен знать, что это я уже пришел. И тогда я повел его к моему знакомому психологу. Он сказал: это нужно в больницу. И я его отвез в больницу, и где-то через месяца полтора он вышел, и уже он вернулся на свою работу. Он кандидат наук, химик. Но это иерусалимский синдром, когда в одно мгновение человек думает: ну вот он как раз и есть царь Машиах. Я вам скажу, я уже около 30 лет веду недельную главу Торы по израильскому радио «Коль Исраэль» Река. И ко мне позвонил однажды один человек из Тель-Авива. И сам этот еврей приехал из Баку и издал две книги, в которых он доказывал, что он царь Машиах. Какое доказательство? Сказано, что Машиах приедет на белом осле. Он говорит: так вы знаете, богатые едут на своих машинах, а я приехал на белом автобусе Эгет. Это прямое доказательство, что я Машиах. И у вас, мы должны встретиться, у вас будет историческая роль. И я уже понял, что он мне предлагает быть пророком Ильяу. Я по радио должен сообщить, что он пришел. А я его спросил: скажите, а за какие деньги вы издаете эти книги? Он сказал: на корзину абсорбции. А я его спросил: а как вы спите, как вы едите? Он говорит: ну так, не очень. Я говорю: вы должны хорошо есть, хорошо спать. Время нашей встречи еще не наступило. Так вот это, когда у человека забирают полностью его почет, он не может это выдержать. А ради этого сотворен весь мир. И тогда возникает вопрос вопросов. Ну что это такое? Творец мучил тебя, томил тебя голодом и кормил тебя манной. И я приведу вам то, что приводит Мигдаша Леви. Разве Моше Рабейну перечисляет, что Творец сделал нам зло? Он же не хочет вспоминать напасти, которые Творец якобы насылал на своих сыновей. На самом деле мы видим, что это не зло, а добро, ман. Ман с неба. Всевышний знал, что если он будет изливать на нас безграничное добро, мы не сможем оценить эти блага. И мы не сможем из них извлечь настоящую пользу и удовольствие. Поэтому он послал нам, вы видите, есть Гаон из Вильна, который говорит, когда есть разные помехи, это показатель, что настоящая мицва происходит здесь. Извините, я должен остановиться. Все. Я попросил, чтобы забрали самого младшего внука, и чтобы я мог продолжить урок. Вот сейчас они его выносят. А рядом проносятся мотороллеры. Ну, это показатель, что мы сейчас дотрагиваемся и делаем настоящую заповедь, потому что есть те, которые немножко мешают. Итак, я продолжаю. Что это такое? Творец хочет дать нам добро, и вдруг он томил тебя, мучил тебя, облекал тебя голодом. И все это для того, чтобы дать нам ман. И это вопрос всех вопросов. Ну что это такое? Почему именно на наш народ обрушивается столько несчастий, столько бед? До сегодняшнего дня, 1954 года, как мы находимся в изгнании у Эсава. Галут и дом, четвертый, самый мучительный галут, самое мучительное изгнание. Вспомним инквизицию, вспомним 8 крестовых походов, вспомним совсем недавнее прошлое, когда погибла треть еврейского народа. Мучил тебя, томил тебя голодом и кормил тебя маном. Как это мы можем понять? Творец, ты нас любишь, давай нам добро. Отец, который любит своего сына, дает ему только добро. Ну, а вы не знаете то, что говорит царь Шлому? Тот, кто ненавидит своего сына, он жалеет ему удар. А мы называемся сыновьями Творца. Бни бехури Исраэль, мой сын, первенец Израиль, так говорит Творец нам у горы Синай. Через нас в этом мире должна проявиться его слава. С другой стороны, это то, что я слышал от своего учителя, раввина Равицка Казильбера, Зихронот Цадик Левраха. Он говорил, что все другие народы, все эти ассирийцы, все эти римляне, все эти греки, они поднимаются, они завоевывают мир, а потом они спускаются и исчезают. У сегодняшних греков никакого отношения нет к тем самым грекам Александра Македонского. У тех, кто живут сегодня, итальянцы в Риме, никакого отношения не имеют к древним римлянам, а тем более ассирийцы, ассоры. Вы не помните, конечно, но в Москве все чистильщики обуви были ассирийцы. И они знали арамейский язык. Но вернемся к тому, о чем мы говорим. И это касается вопроса нашей жизни. Вспомним Бабеля. Когда в рассказе король, он говорит, Веня Крик приходит к торговке курицы на привозе, у которой убили сына. И говорит, почему Творец не поместил нас в прекрасный Швейцарь? Почему мы должны здесь жить? И почему мы должны находиться в таком положении? Это вопрос, который задают не только герои Бабеля, а великий мудрец, великий каббалист последнего поколения Лешим, дедушка раба Ильяшева. Он говорит, что почти не было такого мгновения после сотворения мира, тогда был бы покой, тогда бы было полное благоденствие в нашем мире. Давайте вспомним то, что говорит трактат Брахот. Все самые дорогие вещи в мире приходят через страдания. Какие? Когда я спрашиваю у сегодняшних моих друзей, родственников, одни говорят здоровье, другие говорят пропитание. И только сестра моей жены, она сказала еврейство. Так вот, что отвечают мудрецы Талмуда. Земля Израиля приобретается через страдания. Тора приобретается через страдания. И будущий мир приобретается через страдания. Но почему? Почему то, что записано в этой строке, мучил тебя, томил тебя голодом и кормил тебя маной? И это вопрос, который я задал себе. Почему мы родились в Советском Союзе, в стране победившего атеизма? У меня в дипломе есть оценка по научному атеизму. Это единственная тройка у меня в дипломе. Зачем ты, Творец, такое сделал? Мои дети, мои внуки учатся в Иерусалиме, в ешивах, в колелях, в хедерах. Я, может быть, впервые в 20 лет узнал, что Моисей, он оказывается Моше. И где-то, может быть, 23 года, 24, я начал учить наши святые буквы. Я помню, как в Переделкино один знающий человек спросил: ты знаешь, что такое Раби Акива? Я сказал: нет. А Гилель и Шамай? Я сказал: нет. И вот Творец совершил такое великое чудо с нашим поколением. Это то, что я слышал от Гаона Рав Мойше Шапира. Он цитирует святую книгу Зоар. Есть самое темное время ночи. Когда оно наступает? Кадрута де Цафра. Тьма рассвета. Ну что это такое? Когда она настолько плотная тьма, но есть первые, едва заметные лучи света, которые ее пронизывают. И он говорит: да, наше поколение перед приходом Машеха, поколение, то, что говорят наши мудрецы, иквите де Машех, пяток Машеха. Что такое пятка? Самая мертвая часть тела, которая реагирует только на самые грубые щекотку и так далее. Тьма покрывает весь мир. Про это сказано в Торе, что Творец сказал: «Вани астер астир панай паэт аги, а я, закрывая, закрою свое лицо». Что это значит? Творец закроет свое лицо, и мы даже не будем это понимать, что это скрытие лица. Так должно быть. Ну как, живем, встаем утром, едим завтрак, пьем кофе, идем в магазин, в поликлинику, в баню. Такое скрытие лица отца, что тьма, как написано в Месилат Йешарим, ночью два вида обмана. Человек может видеть столб и думать, что это человек. И смотреть на человека и думать, что это столб. это тьма. Но в этот момент, именно в этот момент, первые тонкие лучи света пробиваются сквозь эту тьму. И говорит Гаон рав Мойше Шапира, то, что мы видим, что именно в этом поколении появилось такое явление, как тшува, как раскаяние, поколение тшувы, поколение раскаяния. Это то, что написано у пророка. Вот наступают дни, и пошлю я голод на землю, не голод по хлебу и не жажду по воде, но только голод и жажду, чтобы слышать слово Творца. И когда я думал, наше поколение, у меня в жизни выпало такое большое, такой большой выигрышный билет. Лотереи, вы знаете, разыгрывали страну в лотерею в России. И вот человек покупает билет за 30 копеек и выигрывает машину «Волгу». Я хочу сказать, со мной произошло это. Никакая машина «Волга» не сравнится с тем, что выиграл я. В этом году будет 43 года, как я приехал в Израиль. И каждый день я благодарю Творца за то, что я живу здесь, а не в той стране, которая называлась, я приезжал в 1979 году, СССР. И наш учитель, рав Ицхак Зильбер, он подсчитал гематрию, числовое значение этого названия Союз Советских Социалистических Республик. Это такое же числовое значение, как и название страны, из которой мы вышли более 3000 лет тому назад. Мицраим и СССР точно такая. Самых, если мы запишем 50, это 180, а Рейш это 200, 380. Так вот откуда Творец нас вывел. И когда я думал, ну что это такое, почему он выбрал меня? Если бы мне положили фотографии моих всех дедушек, прадедушек, я только помню свою бабушку Ципу, у которой в Одессе было свое место в синагоге, которая подняла ее муж, мой дедушка, рав Бецаль Зацаль. Он попал под трамвай, и она вырастила 8 сирот. Мадам Монастырская, так звали ее в Одессе. Великая женщина, маленькая, но вся семья слушалась ее слов. И вот я, когда смотрел, и когда у меня дома в кабинете есть фотография бабушки, я не знаю, но мне кажется, что свет разливается на ее лице. Так вот, если бы мне вы предложили выбирать, вот, смотри, какие великие праведники были, прапрадедушки и так далее, и вдруг выбирают меня, мою жену, и мы с двумя маленькими детьми, одной дочке 3 года, одной год и пару месяцев, приезжаем в Израиль. Когда родственники в 79-м году можно было ехать в Америку, они говорят, у них же никого взрослых нет. Как они выживут? И это то, что делает с нами Творец. Я встретил буквально через 2 месяца своего учителя, учителя жизни, раввина рав Ицхака Зильбера, который впервые в жизни мне надел тфилин. Что Творец делает? Становится более понятным, который томил тебя голодом, а потом кормил тебя маном. вы слышите? Ман – это был ответ на голод. Ман, который отражал тот свет, тот хлеб, который едят ангелы на небе. И в ближайшую субботу у нас наступает месяц Элюль. Они ли дуди, вы дуди ли, я моему возлюбленному, а он мне. Почему Творец дал осуществиться вот этому замыслу, чтобы реализовалась идея Карла Маркса в отдельно взятой стране, когда они сделали соцлагерь, который половину Европы загнали, и мы родились там. Я недавно говорил своей жене, что на болоте растут самые красивые кувшинки. Может быть, это наша жизнь. Чтобы получить такой голод и такую жажду, чтобы слышать слово Творца. И вчера мой сосед в синагоге рассказал мне одну историю, которая была написана в одной религиозной газете про моего учителя рав Мойше Шапира. В Пурим к нему приходило много людей, и все старались услышать то, что он говорит. И вот пришел выпускник Ешивы Торат Хаим Хаим. И так как там было много еврейских мудрецов, он сел где-то в сторонке и начал прислушиваться к словам рав. И вот рав Мойше Шапира обратился посредине песни, он прервал и сказал: «Хаим!» Он сказал: «Да. Ты знаешь, что когда придет наш царь Машиах, каждый должен будет подойти к нему. И он спросит, как тебя зовут, что ты делал. И каждый должен будет отвечать. И вот, Хаим, я видел, как ты вошел, как ты скромно сел в конце стола. Так я тебе скажу, что ты должен будешь ответить царю Машеху. Он тебя спросит, кто ты? Ты скажешь, я Хаим. Я учился в Москве в Ешиве Торат Хаим. А что ты делал? Ты ему должен будешь ответить. Я тебя привел. И я слышал от главы Ешивы Тифра рав Пильца, когда я привел к нему одного моего ученика, бывшего очень богатого человека из Москвы, который начал делать свои шаги. И рав Пильц ему сказал: ты знаешь, когда я учил в детстве, в отрочестве, в юности Тору, мой отец целовал меня в лоб и говорил: молодец, молодец. А ты пришел из пустыни народа. И ты пойдешь первым навстречу нашему царю Машеху. Как это то, что говорит Гаон, рав Мойше Шапира. Тонкие лучи света уже пробиваются сквозь вот эту жуткую тьму скрытия лица Творца. Но кто их ощущает? Те, кто имеют отношение к ним, те, кто ощущают голод и жажду, не голод по хлебу, не жажду по воде, но только слышать слово Творца. И то, что я хочу вам сказать, один человек просил у Творца, это мидраш, который приводит один раввин, просил у Творца: дай мне, пожалуйста, цветок и бабочку. А Творец вместо этого послал ему кактус и червяка. Но прошло какое-то время, и к своему удивлению этот человек обнаружил, что тот самый кактус вдруг произвел на свет удивительно красивый цветок. А тот самый червяк оказался не червяком, а гусеницей, которая через какое-то время превратилась в прекрасную бабочку. Сказано, с неба никакого зла не поступает, только добро. Даже если нам кажется, что это не так. Ведь этот человек просил об одном, а вместо этого получил что-то другое. Но если человек положился на Творца, он знает, что то, в чем ты нуждаешься в этот момент, и то, о чем ты просишь, это не обязательно то, что Творец тебе хочет послать. Не нужно человеку сидеть и горевать. Ведь сегодняшняя колючка, кактус, может превратиться в прекрасный. А тот червяк, на первый взгляд, оказаться гусеницей, которая превратится в прекрасную бабочку. Творец посылает нам в этом мире самые дорогие вещи, чтобы мы их заработали. А как человек может заработать эти вещи? Только если он будет прикладывать усилия и просить Творца, чтобы эти вещи получить. И последнее то, что я хочу вам рассказать. Шекет Бакаса! То, что я хочу вам рассказать. Один еврей переходил дорогу в синагогу, и внезапно вылетела из-за угла машина и сбила его с ног. Но произошло чудо. Его отбросило на много метров, но по милости свыше он получил лишь синяки, ни одного перелома. И на следующий день он устроил огромную благодарственную трапезу в синагоге. Поставил вино, виски, рыба, мясо, и он произнес вместе с друзьями особенный псалом: «Душа всего живого благодарит Творца». И все поздравляли его, что с ним произошло такое чудо. Но на следующий день другой прихожанин этой же синагоги устроил еще более шикарное угощение для всех его друзей из синагоги, из этого миньяна. Его спросили: что, тебя тоже сбила машина? Он говорит: нет. Я хочу вам рассказать. Я молюсь в этой синагоге уже больше 30 лет. И каждый день, утром, днем и вечером я перехожу дорогу, и в меня ни разу не врезалась машина. Вот за это я устраиваю благодарственную трапезу. Это то, на чем держится все еврейство. Для чего мы пришли в этот мир? Для того, чтобы через нас проявилась слава Творца. Написано в молитве: «Ам мекадшей шмеха». Народ, освящающий твое имя. Каждый из нас, у него есть своя роль. От него зависит, насколько будет прославление имени Творца. Или, не дай Бог, по-другому. И это то, что открывает нам эта глава, которая открывает тайный мана, который томил тебя, посылал тебе голод и кормил тебя ман. Не дана была Тора, но только тому, кто ел ман. И я хочу сказать, что в нашем поколении, поколении, которого не было до этого в еврейском народе, поколение перед приходом Машеха, вернувшихся, те, которые были далеко, как написано у Рамбама, вчера он был врагом Творца, а сегодня принимает его волю и становится другом Творца. Это то, что в следующую субботу мы будем праздновать месяц Илюль. Я моему возлюбленному, а он мне. Это наш праздник. Это наш месяц, месяц Илюль. Чтобы мы все заслужили вернуться к Творцу из любви к Нему. И тогда все наши прошлые ошибки и прегрешения превратятся в заповеди. Так написано в трактате Йома, 86-й лист Вавилонского Талмуда. Если есть вопросы, пожалуйста.
Спасибо, да, у нас есть один вопрос. И нам задают такой вопрос, как мы можем понять, что пришел Машиах в момент, когда он придет.
Я открою вам большой секрет. Этот вопрос задали моему учителю Гаону Рав Мойше Шапира. И один богатый еврей в Москве. И он сказал, ты знаешь, когда вылупливается цыпленок, из яйца, когда там становится настолько невозможно выдержать такой дурной запах, что он пробивает яичко, скорлупу и выходит. В наше время, вот сейчас, чем мы пользуемся? Мы пользуемся интернетом, чтобы через Zoom урок, который раньше могли бы слушать 10, 20, 30, 50, 100 человек, тысячи во всем мире. Я хочу сказать, как мы узнаем, что пришел Машиах, это не потребует ни минуты промедления. Тут же весь интернет наполнится этим известием. И все евреи с четырех концов земли соберутся в земле Израиля. Я надеюсь, что то, что происходит на наших глазах, это уже происходит сейчас. И тогда каждый должен будет подойти к Машиаху и ответить на вопрос, кто ты? Ты ждал избавления? То, что написано в трактате Шаббат, 31 лист. Цепита ли Иешуа? Ты ожидал моего прихода? И это то, что Машиах не может прийти понедельник, вторник, среда Машиах. То, что я слышал от Гаона Рав Мойше Шапира, он придет в то место, которое мы построили своим ожиданием, своим голодом. Не голод по хлебу, не жажда по воде, а только слушать слово Творца. Слава Творца, она произойдет именно из этой тьмы, когда она перевернется и превратится в самый великий свет. Это то, что мы ждем. Автором перестройки будет не Горбачев, а наш царь Машиах бен Давид.